Однажды вечером Марья Сергеевна получила телеграмму. И еще не распечатывая ее, уже догадалась, от кого эта депеша и что несет в себе. Но точно желая обмануть себя и продлить свое мнимое неведение, она молча держала ее в похолодевших, дрожащих руках, не решаясь сразу распечатать. Феня спокойно стояла рядом, ожидая расписки, и, поднявшей на нее испуганные глаза Марье Сергеевне, показалось, что горничная нарочно стоит тут и внутренне посмеивается над ней. «Где же огонь? Дайте лампу!» – нетерпеливо окликнула она ее. Феня молча повернулась и вышла в соседнюю комнату, а Марья Сергеевна осталась одна в темной гостиной. «Да, я знаю, что в этой телеграмме», – думала она, глядя сухими горящими глазами куда-то в угол комнаты. «Это конец. Конец всего. И завтра начнется что-то новое, отвратительное». Феня внесла лампу и поставила ее на стол перед барыней. Марья Сергеевна прочла. «Буду завтра с почтовым. Алабин». «Да, это конец». И вдруг ей показалось, что она никогда не предугадывала этого конца. Ей, ежедневно ожидавшей этой телеграммы и возвращения мужа, казалось теперь, что она никогда не ждала его так скоро. Во всяком случае, не завтра. Я знала, конечно, что это будет, что это должно быть, но не завтра же. «Расписаться нужно-с», — напомнила Феня. Марья Сергеевна тряхнула головой и взяла перо. На мгновение ее глаза встретились опять с усмехающимися глазами горничной, и в ней проснулись гордость и самообладание. «Завтра барин приедет. Нужно приготовить комнату», — сказала она, сама внутренне удивляясь естественному верному звуку своего голоса. «Боковую?» «Да. Протопите хорошенько. Пожалуй, холодно будет». «Слушаюсь». Феня ушла, взяв расписку. Марья Сергеевна порывисто поднялась с кресла и быстро вышла на балкон. Весь день шел дождь, и дорожки сада тускло блестели от света, падавшего на них из освещенных окон. На дворе было холодно от той особенной сырости, которая нередко бывает в конце августа и начале сентября. Но лицо Марьи Сергеевны горело ярким румянцем. Вобельский обещал прийти только к 9 часам. Но теперь ей хотелось видеть его и показать ему телеграмму сейчас же. Она не знала только, как это сделать. Послать записку. Но, вспомнив усмехающееся лицо Фени, Марья Сергеевна отказалась от этой мысли. Сама она избегала бывать на его даче. Но в данном случае это было удобнее всего. Только дома ли он? В конце сада была аллейка, с которой днем были видны окна дачи Вобельского. Она вспомнила про это и, осторожно подобрав одной рукой платье, а другой плотнее запахивая на груди оренбургский платок, пошла в ту сторону. Тяжелые намокшие ветви кустарников и деревьев, нечаянно задеваемые ею, ударяли ее по лицу и спине, оставляя после себя мокрый холодящий след. Она торопилась и волновалась так, как будто это мучившее ее завтра наступит сейчас же, прежде чем она успеет предупредить его. И, опершись одной рукой на решетку забора, она приподнялась на цыпочки, стараясь сквозь чащу деревьев и темноту ночи различить его окна. Но они были ярко освещены, и она сразу узнала их. Дома, слегка вздрагивая от пронизывающей сырости, Марья Сергеевна быстрым и осторожным шагом пробиралась по мокрой траве и скользким от дождя дорожкам к маленькой калитке, из которой был выход прямо на улицу. Вернуться домой и пройти через комнаты она боялась, хотя оттуда было ближе. Там ее могла увидеть Наташа и задержать ее, начав расспрашивать что-нибудь о телеграмме. И она шла скорым шагом, с тревожно бьющимся сердцем, радуясь этой темноте и дурной погоде, которые ограждали ее от свидетелей. Виктор Сергеевич сидел за письменным столом и, низко наклонив свою курчавую голову, освещаемую большой кабинетной лампой, разбирал какие-то бумаги, когда Марья Сергеевна быстро вошла к нему, запыхавшаяся и раскрасневшаяся от ходьбы и волнения. «Маня, вот так сюрприз! Он с улыбкой поднялся ей навстречу. «Он приехал», — проговорила она тихим, упавшим голосом. Виктор Алексеевич слегка вздрогнул и с недоумением остановился на полдороги. «Когда же?» — тихо спросил он. Слово «приехал» поразило и его. Она молча вместо ответа протянула ему смятую телеграмму. Вабельский быстро пробежал глазами листок.
«Да ведь завтра же», — сказал он с недоумением, взглядывая на нее.
Она молча кивнула.
«А ты сказала, приехал? Я думал, что он уже тут».
Марья Сергеевна нетерпеливо передернула плечами. «Ах, не все ли равно? Завтра, сегодня одно и то же». Вабельский еще раз перечитал телеграмму и, даже перевернув ее, посмотрел на оборотной стороне адрес, как будто все еще в чем-то удостоверяясь и в первую минуту не зная еще сам, что предпринять и как держать себя и что сказать. «До завтра», – машинально сказал он.
Марья Сергеевна вздрогнула, и это слово, выговоренное им самим, показалось ей еще ужаснее и мучительнее. И она вдруг опустилась на кресло и, закрыв лицо руками, глухо зарыдала. Виктор Алексеевич терпеть не мог женских слез. Они всегда как-то странно действовали на него. При виде их он и сердился, и терялся в одно и то же время. «Боже мой! Боже мой!» — повторяла она между рыданиями. «Что делать? Что делать?»
Вабельский сердито заходил взад и вперед по комнате, заложив руки за спину, как всегда делал в минуты сильнейшего раздражения. Слезы Марьи Сергеевны, ее отчаяние, ужас и страх невольно сбивали с толку, как он говорил, и его самого. До сих пор его романы не отличались особенным драматизмом, и в подобных случаях дело обходилось и просто, и легко. А тут, при виде ее измученного лица и слез, ему и самому все это начинало казаться чем-то очень сложным, как будто он в чем-то так запутан, что не может и не умеет даже найти выход. «Ну, полно же!» – проговорил он, наконец, подходя к ней.
В глубине души он все же чувствовал к ней некоторую нежность, и ему было ее жаль. Он ласково отвел ее руки от заплаканного лица и поцеловал их ладони. Она тихо всхлипывала, положив голову ему на плечо и изредка поднося его руку к своим губам.
«Мы ведь и раньше ожидали этого. Пугаться особенно нечего».
Мария Сергеевна смотрела на лампу, на письменный стол с портретом какой-то тетки, на его дорогую ей руку, лицо. И мысль, что им придется лгать, притворяться, изворачиваться, наполняла ее и горечью, и стыдом, и отвращением. «Теперь все кончится», — высказала она вслух свою мысль, думая о том, что в их отношениях кончится все хорошее, что она так любила, что было ей так дорого.
«Глупости! Ничего не кончится, если ты сама не испортишь всего».
Он долго и много говорил ей, хотя и не был уверен, понимает ли она его и сумеет ли исполнить свою роль согласно его плану. И внутренне досадовал на нее, точно как ребенок, даже странно, женщина, а хитрости не на грош. Ему редко приходилось учить своих подруг, а если и случалось наставлять более неопытных, то ученицы схватывали всю премудрость на лету и выучивались с первого же урока.
А эту бог весть, когда надоумишь.
И он с легким раздражением искоса взглядывал на нее. Она сидела на диване, тяжело опершись головой на одну руку. По ее точно вдруг осунувшемуся лицу разлились желтоватые болезненные тени, а полная фигура ее, тяжело и неграциозно согнувшаяся, и даже самое лицо, обычно такое прелестное, в эту минуту показались ему некрасивыми и непривлекательными.
«Теперь дурнеть еще начнет», — подумал он с неудовольствием. «Начнутся эти вечные слезы, упреки, терзания, и через год, глядишь, старухой будет». «Нет, все-таки эти 30-летние женщины ужасно непрочны в своей красоте. Держатся, держатся, да вдруг разом и поблекнут». «Во всяком случае ужасного еще ничего не случилось. Да, быть может, и вовсе ничего особенного не случится», — сказал он, ходя из угла в угол.
«Ты думаешь?»
Марья Сергеевна тихо подняла голову и с тоскливой задумчивостью взглянула на него.
«А я боюсь, что впереди нам, быть может, предстоит нечто еще более ужасное».
Вобельский остановился и тревожно посмотрел на нее. В ее словах ему послышалось что-то подозрительное, что вдруг как-то неприятно подействовало на него.
«То есть что же это, нечто более ужасное?»
Марья Сергеевна молчала, не глядя на него, как будто нарочно избегая его взгляда, и в ее лице было что-то странное, страдающее и недосказанное. Вобельский все тревожнее и пытливее смотрел на нее.
«Маня, что же?»
Она нервно хрустнула пальцами и вдруг быстро встала с дивана. «Ах, я не знаю еще!» И, отойдя в самую глубь комнаты, наклонилась над стулом, поднимая с него свой платок, так что все ее лицо находилось в тени, а Виктор Алексеевич не мог рассмотреть не только его выражение, но даже плохо различал сливавшиеся в полусвете черты его. Она знала, что он не видит ее, и в эту минуту это было для нее приятно. Она чувствовала какое-то странное состояние в душе. Ей было стыдно, мучительным, тяжелым стыдом и от того, что она угадывала в себе, и от того, что должна была высказать ему вслух мысль, при которой вспыхивала даже наедине сама с собой. Ей было горько и обидно инстинктивное понимание, что ему это неприятно, и в то же время где-то в самой глубине ее души шевелилось теплое и радостное чувство. Сознание, что она может быть беременна, охватывало ее ужасом и отчаянием, но мысль, что это будет его ребенок, невольно умиляла ее. Наконец она завернулась в свой платок и подошла к нему. Он стоял все так же угрюмо и сумрачно, опершись на край стола. Марья Сергеевна тихо провела рукой по его лбу и, отстранив с него курчавую прядь волос, взглянула ему прямо в глаза. «Да, он не хочет. Ему неприятно это. Но в эту минуту она как бы почувствовала в себе часть его существа, и это делало и его самого таким близким и дорогим ей, что она невольно прощала ему все, и даже само его недовольство и нежелание всегда так мучительно обидное и горькое для женщины. И прощая ему все, бесконечно любя его, она взяла его руку и горячо поцеловала ее.